Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня наша тема «Россияне и интернет». У нас в гостях социолог Левада-центра Денис Волков, доктор психологии Людмила Кирсанова и Максим Машков, программист, блогер, создатель известнейшей электронной библиотеки Lib.ru. Здравствуйте, уважаемые гости. Мы ждем, уважаемые слушатели, ваших сообщений по теме программы на пейджер. Телефон в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Или смс-сообщение вы можете прислать по телефону +7 903 743 2801, а во второй половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Слушатели на нашем форуме в интернете отвечали на вопрос, для каких целей вы используете интернет. Начну с этих сообщений. Макс пишет: «Я анализирую новости компьютерного мира, ну то есть новинки для компьютера, процессора, видеокарты и так далее». Александр Добрый из Санкт-Петербурга: «Для меня это современный источник связи и информации. Теперь я буду писать и на ваш сайт, а то вы меня знаете только на пейджере. Спасибо интернету». Майя из Германии: «На ночь люблю смотреть фильмы ужасов. Если таковых нет в программе, то интернет, особенно ваша программа». Ну так интересно, да, как альтернатива фильмам ужасов наша программа выступает. Скептик пишет: «Много для чего. Читаю прессу, пытаюсь найти работу, читаю, скачиваю книги, довольно редко переписываюсь с друзьями, однокашниками. Да, в общем-то, много всего узнаю». Украинец пишет: «Для изучения врага». Звучит зловеще. Интересно, кто враг. Россиянин с севера: «Сайт «Свобода» я использую для того, чтобы выразить свое мнение, непопулярное на этом сайте, для того, чтобы опровергать антироссийские выпады, ложь и оскорбления в адрес лидеров России». А вот Мухаммед из Франции использует интернет для правозащитной работы, которую ведет уже с 99-го года, а также для бесплатных звонков в Россию и США. В интернете он пишет: «Я постоянно слушаю Радио Свободы и Голос Америки, а также BBC на русском языке». Вячеслав из Коломны: «Интернет дает немыслимые ранее возможности. Например, прежде чем поехать покататься на лыжах, я могу через веб-камеру посмотреть, много ли снега на интересующем меня курорте. Через интернет же заказать путевку, выбрать и заказать необходимые мне товары, не говоря уже о быстром получении необходимой или просто любопытной информации. Послушать или прочитать интересные радиопередачи в удобное для меня время». Игорь Новоселов из Москвы: «Для каких целей? Печать, копирование информации, использование электронной почты как быстрого способа передачи информации, использование программ типа Яндекс как справочного пособия, чтение статей журналистов Радио Свобода, так как не всегда с голоса удается уловить суть произносимого сообщения». Ну что, вот полный спектр отражен в этих сообщениях, Денис?
Я бы сказал, что вот эти люди, которые писали на сайт, они относятся, может быть, к 4-5% населения России, ну, из тех, кто живет в России именно. Поскольку все-таки сегодня используют интернет достаточно часто, несколько раз в неделю или каждый день, порядка 16%. С одной стороны, это, конечно, очень мало, если сравнивать, допустим, с Соединенными Штатами Америки, где 70-75% используют интернет ежедневно или чуть-чуть реже. Но если сравнивать это с ситуацией в 2001 году, то таких людей, активно использующих интернет, было всего 2%. То есть мы видим, что количество людей, использующих интернет повседневно, растет, и оно будет дальше увеличиваться. И, конечно, совершенно неравномерно распределяются пользователи интернета по России. Конечно, больше всего используют интернет в крупных городах, в Москве прежде всего, в Санкт-Петербурге, областных центров, и практически нет таких людей в малых городах, на селе. Ну, как бы там большая часть населения не подключена к простому телефону, нету канализации, так что, собственно, цивилизация туда еще не дошла. В общем смысле этого слова.
Какой уж тут интернет,
да,
на самом деле.
Действительно. Но мы видим, что интернетом пользуются прежде всего молодые люди. Для них, для студентов, для школьников интернет уже становится частью повседневности. Он всегда был для них это не что-то новое, а часть вот простой, простой жизни. И именно поскольку интернетом пользуется самая активная часть населения России, самая молодая, то мы, как бы, есть все основания говорить, что будет увеличиваться со временем эта аудитория. Но вопрос, как скоро она будет увеличиваться. Только ли за счет того, что население будет взрослеть, будет больше, то есть молодые люди будут взрослеть, и, как бы, соответственно, будет расти медленно интернет-аудитория, либо будут подключаться и взрослая часть населения России.
Людмила, а вас что-то заинтересовало в прозвучавших мнениях?
Вы знаете, я вот все больше и больше задумываюсь на тему интернета не только в России, но и вообще в мире, и в процентном содержании об использовании интернета. Понимаю, что, наверное, речь идет не просто о неком информационном пространстве, пространстве обмена, получения, хранения информации. Наверное, это определенная среда жизнедеятельности, в которую вот такой большой процент молодежи уже и в России в том числе вовлечено. И поэтому, наверное, если это определенная среда жизнедеятельности, то основная задача, которая стоит, ну, для психологов в частности, это попытаться познать те законы, которые в этой среде существуют, и изучить эти законы, чтобы потом иметь возможность тем или иным способом все-таки понимать, что происходит в этой среде. Потому что интернет-пространство – это пространство информации, а эра информации создает для этого пространства возможности для реализации каждого конкретного человека. И в какой-то степени происходит в той или иной степени изменение образа человека в интернет-пространстве в процессе коммуникации или друг с другом, или с информацией, которую все равно каждый человек коммуницирует тем или иным способом.
Максим, я думаю, вам немало известно о тех законах, по которым существует интернет-пространство. Вот на ваш взгляд, все-таки есть какая-то специфика во взаимоотношении населения с интернетом в России по сравнению с другими странами?
Ну, во-первых, это русский язык, которым пользуется наше
население. Само собой.
Вот я в интернете не с 2001, не с 99-го, я в интернете примерно с 93-92 года, когда он был совсем микроскопический. И вот весь его рост у меня на глазах происходил. И вот это было ощущение, что был раньше был интернет, и я в нем, а рядом еще реальная жизнь, мир, в котором интернета нет. И вот у меня на глазах зашел переключение, когда вдруг в реальном мире пришел тот же самый интернет, который был у меня, и все мои соседи, окружающее пространство, стало им пользоваться. Вот слова про 16%, наверное, может быть, они и правдивы, но для тех, кто интернетом занимается, важно еще, что наш интернет, он русскоязычный, а это значит, что это не только наша страна, а это очень много, заметная доля аудитории дополнительная, которая пришла из-за границы. Там много вопросов. Вот тут есть украинец, который следует врага и все такое. Есть ведь и наоборот, безусловно, а есть те, кто дружит по-прежнему. Так вот, если вы чем-то торгуете, то вы, наверное, торгуете у себя в городе. А если вы занимаетесь раздачей или получением информации, то вы это делаете для всех и для всего мира. Америка, Германия и все остальное. Вот специфика есть, она строится, наверное, по стране и по языку, а так вот надо вот перечислять много чего, чем мы отличаемся от остальных.
Ну, например, все-таки.
Ну, во-первых, мы не ходим на зарубежные сайты, говорящие на нерусском языке. То есть доля пользователей, там старики или которые знают язык, но это вот как было, там доля процента хорошо понимавших язык, так она и осталась. Основная аудитория пользуется только русскоязычными сайтами и сервисами. Вот. Во-вторых, естественно, там есть некоторая политизированность использования. В-третьих, наверное, подход к информации. У нас очень много сайтов, которые раздают информацию как бы для всех даром, безвозмездно и все такое. В Америке, в зарубежных странах с этим может быть гораздо уже. А с третьей стороны, они, как ни странно, более социальные. Там крупнейшие проекты типа Википедия, там проект Гутенберг, они существуют не у них, не у нас, а у них. там это общественное образование, общественно поддерживаемые проекты. У нас очень много проектов, которые поддерживают индивидуалы единолично, как бы на благо общества, а у них группы людей очень активно собираются. Вот, наверное, странное наше индивидуализм на пользу общества, а у них общество на пользу как бы общества и может различать наш друг.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» Максим Машков, программист, блогер, владелец электронной библиотеки «Lib.ru», а также психолог Людмила Кирсанова и социолог Денис Волков. На волнах «Радио Свобода» программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Я продолжу читать сообщения от наших слушателей. Никоненко пишет: «В постперестроечной России сформировалось два общества. Одно – это так называемые сливки, для которых все блага жизни, в том числе интернет. А для 80% населения России интернет до сих пор из области фантастики». Далее. Слушатель, который подписывается Стани. «Я юзаю для просмотра эротических фото и попутно слушаю, смотрю «Радио Свобода». Вот здесь уже «Радио Свобода» как альтернатива эротическим фото выступает, а не фильмом ужасов. А?
Усиление.
Усиление. Николай из Беларуси. «Интернет и компьютерные технологии сократили расстояние до точки, сжали время в миллионы раз, ускорили развитие, развернули окружающий мир для пользователей в буквальном смысле до космических масштабов. Интернет – необъятный кладезь информации, такая же гигантская помойка. Интернет – мощнейший технический и политический инструмент. Интернет – испытание стойкости духа, нравственности и здравого смысла. Интернет – это свобода». Николай Кузнецов из Москвы. «Для личного общения, для сбора информации, нужной в работе и для доведения рекламы до широких народных масс». Катя из России. «Чтобы слушать «Свободу», самое интересное, интеллектуальное и познавательное радио России. Чтобы находить единомышленников, узнавать то, что не узнать через каналы нашего телевидения. Чтобы понимать, на каком свете живешь, а главное, среди кого. Спасибо «Свободе» и «Инету». Ну что ж, и вам, Катя, большое спасибо. Мне приятно, что вы нас слушаете. Так, что еще? Максим из Дрездена. «Использую, чтобы потрепаться на форумах, когда больше делать нечего». Ну, вот и такое бывает. Людмила, для вас какие психологические проблемы связаны с интернетом?
Знаете, когда говорят об интернете, то почему-то автоматически обращенный вопрос к психологу – это зависимость от интернета, так называемая интернет-аддикция, которая существует. Исследования в этой области велись достаточно давно, и, по-моему, с 95-го года уже существует даже опросник по интернет-зависимости, который показал, что интернет – это и некое зло, и некое добро. Да и, наверное, вообще нельзя говорить о том, что существует плохо и хорошо, и интернет – это замечательно, или интернет – это ужасно. Интернет – это деструктивно, но мы прекрасно понимаем, что расширение информационного пространства как шаг какой-то определенной эволюции дает возможность этой информации достичь каждого конкретного человека, а человеку предоставляется выбор – получать эту информацию, не принимать эту информацию, делать какие-то выводы в отношении той информации, которая до него доходит. Поэтому здесь любое человеческое влечение, доведенное до крайности, в том числе интернет-зависимость, всегда, наверное, не очень хорошо. И поэтому, когда мы говорим о поведенческой зависимости об интернете, наверное, в какой-то степени нужно формировать определенную культуру пользования интернетом. И в связи с тем, что в России, в частности, в интернет-пространство включены молодые люди, наверное, задача и общества, и семьи, и родителей вот каким-то образом построить систему коммуникации с интернет-пространством, чтобы это было действительно культурно, психологически здорово и там, эстетически красиво. Насколько это сделать возможно? Ну, если заняться, наверное, возможно. Как и любая работа, это труд, который требует усилий.
Да, я, наверное, соглашусь, с одной стороны, с тем, что вы сказали, но и в России, и во всем мире проблема здесь в том, что именно ребенок, скорее, в доме знает, что такое интернет, умеет им пользоваться, а родители следуют за ним и как бы учатся, скорее, даже у ребенка в этом случае. И вот в этих условиях очень сложно родителям контролировать ребенка, чему-то его учить, когда он знает больше них, разбирается лучше, и они учатся у него.
Вы знаете, здесь речь не идет о техническом обучении, сказать, программного пользования или поиска информации. Здесь идет речь о том, что если родитель видит, что ребенок, прилепленный к стулу, сидит напротив компьютера, какое-то огромное число минут, часов, наверное, имеет смысл просто поинтересоваться, а что же он делает, а не создавать ему дополнительные условия, чтобы ребенок не беспокоил родителей, а постоянно находился в диалоге с компьютером и с той информацией, которая на него оттуда вываливается. Потому что информация, которая выходит из интернета, она все равно в той или иной степени формирует, деформирует, изменяет, адаптирует образ человеческого «я», образ личности. И то, что читает ребенок оттуда, и то, что получает ребенок оттуда, это в него впитывается.
Максим, ваш взгляд, проблемы, связанные с интернет-пространством?
Я вот сейчас про компьютер вдруг вспомнил, и про аддикцию, и зависимость. Вот у меня младший сын, 7 лет ему, пристрастился к компьютерным игрушкам, очень любит поиграть. Мы с ним прямо сейчас вот устанавливаем забавные правила. Играет в игрушку, проиграл — на отжимание. Тебя убили в игре — давай качайся, чтобы тебя пореже убивали. То есть, вообще говоря, в качестве игры устроить прокачку физической культуры ребенку очень даже легко. Ему самому понравится, уверяю вас. Вот. Еще мой взгляд, вот, кстати, про психологию. Зависимость зависимости, там есть гораздо больше, много дополнительных и других интересных проблем. Вообще говоря, есть такое понятие, как вот общение людей через интернет. И вот, во-первых, это общение можно наблюдать, форумы, гостевые, там самые, со стороны участвовать в этом деле, и там много вопросов и для психолога, и для аналитика, для такого, потому что там люди общаются, и вот есть некая только анонимности, с одной стороны, свободы, и третье, что есть возможность не получить по морде за то, что сказал. И тут общение личное и интернетовское, оно разное, заслуживает отдельного исследования. Еще интересная задачка – это вот распространение каких-то волн информации, каких-то там мемов или общего слуха, или там какого-то соображения, которое разлетается вдруг волной. Иногда в одном месте скажешь что-то сильно важное для тебя, кинул туда и утонуло, никому дела нет. А бывает, что вдруг скажешь какую-нибудь смешную вещь, кто-нибудь вбрасывает совершенно вроде бы то же самое: «Мопед не мой». И вдруг этот «мопед не мой» по всей стране, по всему миру разлетается. И вот эта вот волна, интернет получается очень упругая среда при передаче информации. И волна может разлететься мгновенно. И очень тухлая, жухлая, в которой волна гаснет. Вот качество информации, которое туда пошло, оно так может влиять. И предсказать, рассчитать, может быть, невозможно, а может быть, интересно. Вообще говоря, наблюдается, сейчас я вижу случаи, когда вот кто-то целенаправленно работает над этим, там, подбирает методики, крючки для заготовки вот этих вот механизмов, чтобы что-то до кого-то донести. На них тоже хотелось бы посмотреть и понаблюдать.
Давайте послушаем опрос «Радио Свобода». Должно ли в России государство контролировать интернет? Ну, не секрет, что такие попытки предпринимаются. На вопрос нашего корреспондента Игоря Телина отвечают жители Саранска.
Только-только частично. Но брать под контроль тотально — это чревато опасностью.
Ну, здесь вопрос очень сложный, так как в настоящее время интернет — это единственный неподконтрольный источник, где каждый может прочитать, что хочет, и высказать. С другой стороны, конечно, нужно контролировать материалы, которые содержат призыв, ну, например, к насилию, какую-то порнографию, взрывной деятельности. Но если появятся методы их контроля, то не факт, что не будут контролировать другие проблемы.
Ну, естественно, должны контролировать, потому что сейчас идет через различные сайты такая грязь, порнография, ролики. Естественно, должно вести контроль. А на остальное, мне кажется, не надо.
Вступило в силу новое законодательство об авторских правах, и, соответственно, интернет тоже может быть нарушением авторских прав, поэтому государство должно следить за той информацией, которая в интернете проходит. Я думаю, скоро будут какие-то ограничения на скачивание книг, фильмы, программы.
В основном не должны, но явные плески, как говорят, против кого-то грязью обливают, конечно, должно это найти, этого человека как-то наказывать. Порнографии там и так далее, и так далее. А так, в целом, политическую сторону вообще государство в стороне должно быть.
Я, например, считаю, что государство должно обязательно контролировать интернет. И нужно вообще оградить особенно подростков, школьников, да и взрослое население от всего того вала преступного, который подается по интернету.
Да, в общем-то, нет. Я думаю, что не должно. Это свободная держава такая, вроде как привыкли к ней. Как они его проконтролировать смогут? По-моему, это вообще невозможно. Поймать там каких-то негодяев. Это само собой. Но это они и контролируют уже давно. Есть спецслужбы такие.
Должно. Я считаю, что призывы к экстремизму, порнографию надо запрещать в интернете.
Я вообще сторонник нравственной цензуры, чтобы убрать с интернета порнуху, особенно детскую. И вообще любую. Вот такой контроль я бы приветствовал.
Я думаю, что государство должно контролировать интернет, но в какой-то степени, потому что то, что сейчас происходит в сети интернет, это, по моему мнению, не должно быть так. Тем более сеть Рунет, она заполнена такими данными, которые смотрят дети, так и должны быть какие-то ограничения, может быть, по возрасту вводиться на некоторые сайты.
Это были голоса жителей Саранска. Денис, а как россияне относятся к проблеме контроля в интернете?
Большая часть, не подавляющая, но большая часть населения все-таки за контроль над содержанием интернета. Но здесь, я думаю, не в интернете дело, а вообще в какой-то ориентированности большей части населения на государство, на какую-то такую патерналистскую установку. И, с другой стороны, если мы это повернем, это можно расценивать как отказ той же самой семьи смотреть за своими детьми, разбираться, что с ними происходит, что они в интернете делают, и не только в интернете, что они делают на улице. И как бы это бессилие общества и его вот каких-то ячеек, как семьи, да, разбираться, что происходит со своими детьми, отказ от ответственности и вот упование на какую-то такую силу государства, когда вот сам не знаешь, как поступать, не хочешь или не можешь. То есть вот мне кажется, так это лучше интерпретировать.
Сообщение от слушателей. Для каких целей пользуются интернетом? Алексей из Екатеринбурга. Я использую интернет для получения информации, необходимой для профессионального роста. Распечатываю, читаю книги, которые невозможно купить в магазинах. Дальше. Женя из Кёльна. Прежде всего, интернет — радио «Свобода», стартовая страница, главный источник информации в любой области, особенно все, что касается правозащиты, новых книг, истории, науки, музыки. Те книги, о которых вы рассказываете, сегодня можно прочитать в интернет-библиотеках. Это потрясающе. Я напомню, что сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации», «Блуждающие мелодии», музыка «Битлз» и других исполнителей. Кто и когда начал играть битловские песни? Что сделали джазмены с их мелодиями? Гидом по музыкальному миру будет московский собиратель-издатель Андрей Гаврилов. Ведет программу Иван Толстой, первый раз в эфире в 16 часов, в воскресенье, повтор в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. А это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода», которую ведет Вероника Баде. В программе участвует социолог Левада-центра Денис Волков, психолог Людмила Кирсанова и Максим Машков, программист, блогер, создатель известнейшей электронной библиотеки Lib.ru. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ингушетии при обстреле дома командира отряда специального назначения МВД Республики погибла его сестра. Еще 4 человека, сам милиционер и его родственники, ранены. Неизвестные обстреляли дом в селении Икажево из автоматов и гранатометов. В Грозном убит боевик, обстрелявший сотрудников милиции. В субботу вечером в заводском районе Грозного при проверке документов водитель автомобиля открыл огонь из пистолета, ранив 2 милиционеров. Один из них, начальник отдела уголовного розыска заводского ВВД, от полученных ранений скончался в больнице. В казахстанском городе Алма-Ата прошел массовый митинг в поддержку уйгуров, проживающих в Китае. Порядка 5000 манифестантов, представители уйгурской общины Казахстана, заявляли о нарушениях прав уйгуров в Китае, требовали освобождения политзаключенных, а также объективного расследования недавних беспорядков в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Индонезии идентифицировано тело одного из террористов-смертников, совершивших взрывы в отеле в Джакарте. Представитель полицейского ведомства сообщил, что экспертиза останков второго смертника продолжается. Организация Объединенных Наций окажет помощь России в подготовке специалистов в области прав человека. Управление главы ведомства ООН по правам человека заключило соглашение о сотрудничестве с 3 российскими вузами. На Международной космической станции американские астронавты установили платформу для японского научного модуля. Дэвид Вулф и Тим Копра завершили работу за 5.5 часов, на час раньше, чем планировалось. В Никарагуа сегодня отмечают 30-летие Сандинистской революции. Это был краткий выпуск новостей.
Продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Баде. Со мной в студии социолог Левада-центра Денис Волков, психолог Людмила Кирсанова и Максим Машков, программист, блогер, создатель электронной библиотеки Lib.ru. Мы продолжаем разговор на тему «Россияне и интернет». Ждем ваших звонков, уважаемые слушатели, в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех российских регионов. Вот, Денис, я читала ваше исследование по поводу интернета. Там говорится, что интернет, как среда относительно свободная от цензуры, имеет крайне малое влияние в обществе. Что имеется в виду и почему, на ваш взгляд, так происходит?
Действительно, многие правозащитники, как в России, так и за рубежом, говорят, что именно интернет является чуть ли не единственным свободным пространством в нашей стране, где возможны свободные средства массовой информации. Но нужно, наверное, четко поставить границы вот этому явлению. С одной стороны, распространенность этого интернета, как мы уже говорили, всего, может быть, 15% по России. Но с другой стороны, сколько людей обращается к тем или иным новостным сайтам. Таких по стране будет порядка 4%. И также, если обращаться к зарубежным исследованиям, мы видим, что хотя вот молодежь самая активная аудитория в интернете, но за последние 10 лет в США молодежь намного меньше стала обращаться к новостям вообще, и то есть 10 лет назад таких было 30%, кто интересовался какими-то новостями. Сегодня порядка 20% только. И с другой стороны, вот такая проблема, что нужно ли, допустим, это по поводу выборов, есть ли информация по поводу выборов, да, нужны ли дополнительные источники. Я к тому говорю, что нужно ли убеждать большинство населения, что выборы, предыдущие выборы были как бы не свободными, не честными. Наверное, нет, потому что только порядка 15-20% сказали, что выбор того или иного кандидата на выборы в Государственную Думу, на выборах президента, зависел от волеизъявления избирателей. Другие говорили, что это зависело от президентов, Путина, от олигархов, от кого-то еще, но не от избирателей. Но, с другой стороны, большинство говорило, что да, мы, хотя эти выборы не честные, по сути говоря, но мы довольны этими результатами. А совершенно другая ситуация, допустим, в Иране, когда мы видим, что какие-то проблемы внутри общества, они привели к тому, что большие группы населения в стране использовали интернет, как вот заявить свою позицию. Но как бы основная моя идея в том, что именно в обществе созрели те какие-то проблемы, какие-то процессы, которые позволили использовать интернет для своего волеизъявления, чтобы заявить свою позицию. Если созрели ли сейчас в России такие процессы, это большой вопрос.
Звонок у нас Наталья из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотела ответить на ваш вопрос, что я использую интернет еще и в педагогическом процессе. А вот что касается высказывания вашего психолога, я позволила бы себе с ней не согласиться, потому что, видимо, произошел разрыв поколений, и поколение родителей, там кому там, может быть, сейчас 45-50 лет, перестало быть авторитетом для своих детей. И вот возврат этого авторитета, может быть, достигается за счет запрета интернета. Важно, чтобы родители были интересны детям, вот помимо этих запретов. Что касается замечательной работы Максима Машкова, ему просто поклон, потому что у него прекрасная библиотека, и как раз я студентов к ней отсылаю, когда нужны какие-то тексты, чтобы они у всех были единообразно скачаны, и с ними можно было бы работать. А проблема, которую я вижу, вот создание электронных библиотек в нашей замечательной большой-большой стране наталкивается на защиту авторских прав. И либо мы защищаем права, и тогда источники не будут доступны в тех городах, где нет нормальных больших бумажных библиотек. И тогда как мы выходим из ситуации, потому что запрет под маркой охраны авторских прав закроет значительное число текстов, которые сейчас в интернете размещены.
Максим, прошу, комментарий.
Комментарий. Вот мне парочка историй. Звезды самиздата Венечка Ерофеев расходился в списках, читался только через самиздат. Ну, как бы комитет боролся, а может быть и не боролся. Там, возможно, что с самиздатом государство в свое время боролось и пыталось перекрыть. Ну, почти не смогло. А сейчас авторское право и благополучно, например, Венедикта Ерофеева изъяли из интернета волю его наследников. Раз. Вторая история. Гинзбург, Евгения, да? Маршрут, как там назывался, вот ее лагерные мемуары, тоже благополучно изымается из интернета на основании, по поводам защиты авторских прав, там ее детьми и внуками. Вот, и благополучно, как бы никому не нужно уже защищать, там, бороться с этими самыми с правозащитниками. Сами, своими собственными руками авторы совершают самоубийство, я бы сказал так, самоубийство с целью личной наживы. Вот, так что проблема авторских прав, она, конечно, есть, она никуда не денется, будем с ней жить и существовать. У меня есть свои методы, ну, не то чтобы обхода или решения, а средства выживания в условиях авторских прав. Но вы просто, люди, подумайте, чего вы хотите, чтобы там не было ничего или хоть что-то было. Потому что нынешнее законодательство сейчас такое, что весь интернет противозаконен, а любой владелец компьютера уже сейчас по российскому законодательству может превратиться в нарушителя. Его можно сажать, хватать, отдавать под суд и благополучно на него давить. Такие законы сами себя приняли, а потом сами за них проголосовали. Вот.
Валентин из Рязани нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я думаю, что все-таки в отношении авторских прав это должно быть соблюдаться неукоснительно. Но все же я хочу заметить, что, наверное, 80% достояния мира все же оно не обложено авторскими правами. Ведь не исторический текст, они не обкладываются этими авторскими правами. Ну, человек, который не хочет, чтобы его творение там было в интернете, это его дело. Я еще вот хотел что заметить, что вот в отношении детей, которые погружены в интернет, и родители требуют контроля над интернетом, ограничений и так далее, в основном это тот контингент, который не занимается своими детьми. Знаете, они вообще готовы, чтобы все контролировали, все управляли, только чтобы они сами не занимались ничем, кроме самих себя. Спасибо.
Ну, собственно, об этом мы уже говорили, да, Людмила?
Да, и мне очень обидно было слушать предыдущую нашу радиослушательницу, которая сказала, что система запретов и отсутствие авторитета родителей для детей, наверное, стоит задуматься вообще о ситуациях, которые происходят в семьях. Это страшно.
Ефим из Москвы у нас на линии. Здравствуйте,
Ефим. Добрый день. Вы меня извините, у меня к господину Машкову личный вопрос, просьба. Вы специалист по интернету, у меня его нет, но у меня есть очень большая нужда получить информацию по одному вопросу. Не могли бы вы дать телефон вашей организации, чтобы я позвонил? Потому что я 2 года бьюсь и ничего не могу получить. У меня просто есть старинный прибор, понимаете, немецкий. Я хотел бы получить по нему информацию. Реально это?
Ну, к сожалению, кроме вас самого, вести поиск должен человек, который хотя бы понимает, что с ним нужно делать.
Нет, ну, может быть,
делать.
Вот я позвоню бы в вашу организацию, если она у вас есть.
Боюсь, что нет никакой организации.
У меня-то как раз организации нет.
Вот у меня сын там что-то в интернете, внук, не могут ничего сделать. Ходил в Ленинку, когда она еще не была. Нету информации. Ну, прибор старинный, должна быть какая-то. Может, антиквариат, я не знаю.
Ну, то есть у меня, вряд ли я вам смогу помочь, попросите сына, пускай напишет мне письмо, если есть у него интернет.
Так,
попробуем
так,
договориться.
А как адрес?
Макс@собака.ру. У меня на сайте в библиотеке Машкова на каждой страничке мой адрес указан.
Макс@lib.ru.
Lib.ru.
Lib.
Иван из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Добрый день. Я немножко с другой стороны хотел вопрос осветить. Дело в том, что уровень восприятия человеком окружающей среды зависит, к сожалению, не только от того, какие он имеет возможности получить в этом отношении, но от его внутренней подготовленности. Вот это воспитание внутреннего мира человека и прочее, это огромная проблема, которая должна решаться родителями, школой и так далее. Интернет ее не заменяет. Спасибо.
Замечательно, спасибо вам огромное. Но, к сожалению, современный мир и пространство интернета заставляет нас все больше и больше оперировать образами, а не предметами. И поэтому это не иная реальность, это просто новая среда обитания, о чем я уже говорила. И к этой среде обитания мы должны быть готовы, потому что распространение этой среды обитания становится все больше и больше.
Денис, а в целом пользуются интернетом, по-моему, 33% россиян, да, по вашим данным?
Да, порядка 33% пользуются сейчас, и в 2001 году таких было только 5%. Но, мне кажется, нужно брать цифру в 16%, потому что это те, кто пользуется более-менее часто, которые могут туда заходить, чтобы читать и искать информацию, которую там... Ну, люди, которые не то, что там живут, да, но чувствуют себя как бы, ну, свободно, легко, которые знают, как там, как оно устроено, как искать информацию. И 16% в целом по стране. В Москве в целом таких людей будет порядка 20-25%. Но в молодежной аудитории, ну, это... Мы меряем стандартная наша группа 18-25 лет. Вот в этой среде москвичей пользование интернетом достигает порядка 50%. То есть 50% молодых москвичей пользуются интернетом каждый день. И значит, для них интернет – это часть их реальности.
Сообщение от слушателей. Ольга из Санкт-Петербурга. Интернет использую как универсальный инструмент, как радио, кино и телевидение, как справочник по любым вопросам, как источник новостной и аналитической информации из различных источников, в результате объективной, как почту для общения в форумах и ЖЖ, как способ обмена фото, видео и аудио. Сын еще играет в дурацкие игры с помощью интернета. С пейджера без подписи. Для детей из малоимущих семей компьютерный клуб – это наказание. Подростки пропускают школу и просиживают и просаживают деньги для завтрака. Ну, наказание скорее для родителей, наверное, в таком случае, а для детей это, в общем, радость.
Развлечение.
Развлечение, да. Вот мы тут говорили о проблеме контроля над интернетом. Максим, скажите, вообще легко контролировать это пространство? Насколько оно поддается вообще цензуре, контролю?
Поддается все, вопрос цены. То есть, если вы лично никому не нужны, то вас проконтролировать практически невозможно. Если вы нужны и интересны, то дальше уже начинается игра в броню и снаряд, кто сильнее, кто мощнее. Если вас этот вопрос вообще кто интересует, вот я не к Веронике обращаюсь, а просто к слушающей меня публике, будьте реалистами. Значит, если вы пришли на сайт, то сам сайт видит IP-адрес, с которого вы пришли. Этот адрес может быть зафиксирован. Он может быть не зафиксирован, но вполне вероятно, что есть большая вероятность, что он найден. Вот. Если вы на этом сайте что-нибудь высказались, записались, то почти наверняка ваш адрес запомнен сайтом. Ну, а дальше представьте, что у вас есть личный враг или куратор, или кто вам, к вами занимается. Он увидел, что вот некая запись, в которой либо призывают, либо продают, либо сказали что-то не то, либо наоборот то. И их очень интересует, кто это. Они приходят к владельцу сайта, который, в отличие от вас, гораздо более публичное лицо, и ему гораздо тяжелее спрятаться, и, во-вторых, как бы сложнее уклоняться от прямого вопроса. У нас есть закон о даче показаний. Да? Вы не можете, например, лгать, не нарушив закон и не рискуя посадить, там, сесть в тюрьму на год, давая ложные показания. Поэтому, если к владельцу сайта придут, а владелец является гражданином России, а это там 90% всех сайтов, если его удалось вычислить, а это там 70% всех сайтов, то он будет сотрудничать со следствием и поможет ему этот адрес, с которого вы пришли, сказать. Дальше с этим адресом приходит к провайдеру, который еще более гарантированно будет со следствием сотрудничать, и по этому адресу с большой вероятностью будет вычислен компьютер, с которого шло подключение и вот выход в интернет. А дальше вот кто сидел за компьютером, с этим сложнее. Может, это был проходной двор, но там были свидетели. А может быть, это квартира, в которой только вы одни и живете. И тогда история про КГБ, стучащая по спине, она вернется к вам. Это лишь цена. То есть надо обратиться к владельцу сайта, с ним поговорить, добить из него данные и уговорить. К провайдеру. Провайдер тоже не каждому будет отвечаться. То есть, понимаете, человек с улицы вас вычислить вряд ли сможет, хотя там в некоторых случаях даже он сможет. А если это компетентная для того организация, то запросто. Но если вы аккуратно готовитесь, там, понимаете, что вас могут выследить и заботитесь о своей безопасности, то у вас есть много возможностей скрыть свои следы и координаты. И вот начинается эта игра. То есть профессионалы с профессионалами могут играть в кошки-мышки, а не профессионал против профессионала проиграет почти всегда. Держите это в уме и ведите себя хорошо или там в соответствии со своей удачей. Удачи вам.
Напомню, что у нас в программе принимает участие Максим Машков, программист, блогер, владелец
интернет-библиотеки. Можно добавлю. Вот да. Совсем недавно по поводу этих историй. Только что промелькнуло в новостях, что одна барышня в одном городе обидела бывшую одноклассницу на сайте, через сайт одноклассников. Попала под суд, и суд как бы за обиду, за занесение оскорблений ей 15 тысяч рублей штрафа выписал. Все просто как бы... Ну, с другой стороны, если бы она это сказала ей лично при свидетелях, там, в магазине, то результат мог бы быть ровно такой же. То есть интернет становится приближенным. Или совсем там по зиме проскочила история, когда какую-то девочку из Новгорода привлекли к ответственности за распространение стишков про чеченского содержания и тоже выписали общественных работ. То есть кого-то находят, кого-то находят.
Итак, в программе участие принимает Максим Машков, владелец электронной библиотеки Libru, психолог Людмила Кирсанова и социолог Левада-центра Денис Волков. На волнах радио «Свобода» программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Елена Соломоновна из Самары нам дозвонилась. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня сайт аудиобеседы о музыке. Это единственная возможность для меня заявить о своей работе. Алло?
Да. Ну что ж, замечательно. Мы за вас рады. А я хотела к Людмиле такой вопрос обратить. Людмила, вот это интернет-реальность, которая такое большое распространение сейчас в мире и в России получила. Насколько она, на ваш взгляд, подлинна?
Вы знаете, вот я задумывалась, о чем Максим говорил в самом начале программы, о том, что построение коммуникации в интернете носит, с одной стороны, такую маску некой анонимности, при этом необыкновенной открытости, психологического комфорта в общении, а с другой стороны, огромное количество людей в этом виртуальном пространстве желают оставить свой вполне реальный след, создавая свои странички и создавая свои журналы и так далее, блоги. Вот, поэтому вот задумываюсь все больше и больше, насколько это пространство виртуально. Я уже готова даже согласиться для себя лично, вот, ища объяснение для себя, что это два пространства, которые пересекаются. Да, наше реальное и виртуальное. Другое дело, опять-таки, чтобы все было в норме, чтобы мы понимали, что пространство интернета существует для коммуникации, существует для каких-то этапов познания и мира, и себя, и пространство для развлечений. Вместе с тем есть иное пространство, реальное, живое, предметное. И оно другое, в нем тоже есть развлечения, общение и способы познания и получения информации о мире.
Денис, ваше мнение, вот не происходит ли подмены реальности виртуальной реальностью?
Ну, это как посмотреть, и, наверное, для разных поколений это будет по-разному, поскольку старшие поколения, они, для них интернет это что-то новое, что-то непонятное, поэтому часто опасное. А для молодых людей это часть повседневной жизни, и они знают, как в этом интернете действовать, как с ним обращаться. И многих людей можно вычислить в интернете, ну и даже не в смысле того, КГБ это или не КГБ, а то, что многие люди, которые ведут свой журнал, они впрямую заявляют о том, кто они, или же можно по каким-то косвенным сведениям вычислить этих людей. То есть многие люди, в принципе, и не скрывают своей личности. Но, наверное, конечно, на форумах, в различных чатах это невозможно, это сложнее, но как бы когда люди идут туда, они себе отдают отчет, что за тем или иным ником может скрываться любой человек. И просто когда отдаешь себе отчет и понимаешь правила, по которым играют в интернете, то здесь не так и опасно, не опаснее, чем в любых других жизненных ситуациях.
Максим, а ваше мнение?
Человек может в интернете, в общении, где-то там, во многих местах, поддерживать виртуальные маски. Это очень утомительно и требует некой техники, ментальной и психической. Вот если он сильный, то он может создать 1, 2, 15, 48 портретов и с ними выживать, и не путаться, кем он был сейчас и кем он был. Большинство же людей не в состоянии никого моделировать, изображают лично себя, они как бы привязаны к своей точке зрения. Им очень тяжело спрятаться хотя бы виртуально. А с третьей стороны, есть еще профессионалы, хакеры, спамеры, для которых поддержание анонимности – это вопрос выживания. Для них вообще как бы совсем другой слой. Так что большинство людей в интернете совершенно физичны. Они обижаются, они оскорбляются, они говорят про себя и свои собственные мысли, и с ними, когда вы общаетесь, вы считаете, что вы с живым конкретным человеком. Хотя он, конечно, там все равно чуть-чуть другой, потому что он себя делает лучше или хуже, чем есть на самом деле. Но в общении он чаще всего, в личном общении, окажется почти таким же, как он был. Чуть другим количеством проблем, может быть, у него ноги нет, или он женщина, а не мужчина, как представлялся, а так.
Вот мне все-таки и о проблемах интернет-зависимости, компьютерной зависимости тоже хотелось бы поговорить. Людмила, вот причина этого явления в чем, на ваш взгляд? Это дефицит общения или что-то еще?
Вы знаете, мы же говорили, что вот те интернет-зависимости, которые существуют, их нельзя путать с огромным патологическим использованием интернета. Это совершенно разные вещи. И когда мы говорим о поведенческой зависимости, давайте не будем это сводить к каким-то симптомам, синдромам и диагнозам. Да? И я думаю, что проблема интернет-зависимости, я читала одно английское исследование, и такой чисто интернет-зависимостью больше всего подвержены мужчины до 30 лет, программисты по своей профессии, которые считают, что интернет отчасти является их неким конкурентом. Вот в чистом виде зависимость поведенческая, наверное, вот таким образом может быть представлена. А у остальных людей это действительно желание создать некий, может быть, другой для себя мир. Или решить какую-то проблему, или получить какую-то информацию. В чистом виде говорить о стопроцентной зависимости, если ты являешься пользователем интернета, наверное, не совсем корректно.
Сейчас предлагаю послушать рубрику «Система понятий». Ее гость Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра, рассказывает о понятиях «роль» и «статус».
Социология позаимствовала у театрального мира понятие «роль». Роли в обществе заданы самим обществом, но они, в общем-то, также определенные. Если этот мальчик в классе считается хулиганом, двоечником, он будет себя вести как хулиган и двоечник. Его переведут в другую школу, он попадет на другую роль, он будет вести себя, может быть, по-другому. Статус несколько похож на роль тем, что он также предписывает человеку какого-то рода поведение, от человека ожидается какого-то рода поведение, и он знает, что от него оно ожидается, и ведет себя соответствующим образом, но роль от роли отличается, так сказать, качественно. Этот врач, а этот там крановщик, а этот академик. Роли в этом смысле не стоят на разных ступеньках какой-то там лестницы, а статусы именно стоят. Лучшее представление о статусах дает система чинов в армии. Что такое младший лейтенант, лейтенант и старший лейтенант? Ясно, кто кому подчиняется, кто кого главнее. Ну, в жизни обычной это не так четко, но тоже в общем понятно. Статус родителя явно выше, чем статус ребенка. Статусы в обществе нужны для того, чтобы упорядоченно располагать людей, так сказать, в пространстве этого общества, но далеко не всегда это не конфликтная ситуация. Все это работает внутри того, что можно назвать статусно-ролевыми ситуациями. Вот когда вы входите в какую-то комнату, где знакомые или незнакомые люди, вы совершенно точно определяете, каков будет ваш статус и какова ваша роль в этой комнате. Скажем, это день рождения или это очередь в парикмахерской, неважно. Те роли, которые есть у человека в одной ситуации, они отключены в другой ситуации. Здесь не важно, что ты папа, и не важно, что ты был хулиганом в классе. Здесь важно, что это совсем другое, что от тебя требуется в этой ситуации. Нормальный, вменяемый человек свободно переходит из одной ролевой ситуации в другую. Статус и роль – это понятия, которые прилежат к базовым понятиям социологии. Потому что социология отличается от других наук тем, что она общество видит не как просто собрание, как толпу, как огромное множество людей, а как мир организованный, имеющий свою структуру, имеющий правила, по которым он существует. И эти правила, в частности, это так называемые экспектации, то есть ожидания, которые предъявляют люди друг другу к ролям друг друга. Это готовность людей соблюдать эти правила. Это устраивает социальную жизнь. Без ролей, без статусов будет хаос.
Говорил социолог Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований или ВАДА-центра. Это была рубрика «Система понятий» в программе «Общественное мнение». В следующем часе на волнах Радио Свобода передача «Лицом к лицу». Гость нашей воскресной студии – народный артист Советского Союза, оперный певец Зураб Саткилава, ведущий программы Олег Кусов. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали социолог ЛИВАДА-центра Денис Волков, доктор психологии Людмила Кирсанова и Максим Машков, программист, блогер, создатель электронной библиотеки Lib.ru. Вела программу Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налитов. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно. Кресло премьера. В условиях трудной экономической ситуации депутаты сравнили с электрическим.
Это очередной тяжелый удар по гражданскому обществу.
Это убийство страшное, шокирующее.
Для меня совершенно очевидно одно. Это убийство связано с ее профессиональной деятельностью.
Я считал Наталью Эстемиру чеченской политковской.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».